Итак, мы с вами находимся в 6 главе. Помните, мы говорили об этом, можете взять проповеди, послушать, если кто хочет, или почитать. Мы говорили о том, что Иисус Христос начинает потихоньку наступать на пятки фарисеям и книжникам. Помните, мы говорили, да? И первое, чем Он наступает им на пятки, Он говорит: не творите милостыню, так, чтобы все видели. Скажите, милостыню надо делать или нет? Надо молиться или не надо? Надо. Поститься? Некоторые не уверены, надо или нет. Но, по крайней мере, в то время постились люди, да? Постились. И эти все вещи, они все библейские. Но, однако, все эти три вещи берет Иисус Христос и говорит, что вот так, как их делали люди религиозные того времени, их делать не надо. И Он говорит, как надо. Другими словами, Он берет тех, кто должны были представлять имя Бога на земле, ставит вперед, образно говоря, и говорит: видите, как они это делают? Да. Вот вы так не делаете. Как вы думаете, себя ощущали религиозные представители того времени, когда они это слышали? Ну да, в конечном итоге они распяли Христа, потому что Он им всегда мешал делать то, что они делают. И когда Он подошел к молитве, мы уже с вами с нескольких сторон смотрели ее, эту молитву «Отче наш», мы сегодня пойдем в нее уже, зайдем вовнутрь, то мы с вами сказали, что, помните, во-первых, Он говорит, что Иисус призывает людей иметь личные, теплые, мягкие, нежные отношения с Богом Отцом. И мне радостно слышать, когда я слышу, что братья и сестры в церкви молятся и говорят: несколько уже человек сегодня даже: Господи, Ты позволил нам называть Тебя Отцом. Все-таки мы начинаем больше понимать, кто такой Бог, да? Что одно это уже привилегия какая, что мы можем Творца Вселенной Отцом называть. Мы с вами говорили об этом. Это большая привилегия, что Бог говорит, чтобы мы просит нас, или Христос хочет, чтобы мы называли Бога Отцом. И Он говорит, чтобы мы обращались к Отцу. Люди спорят: к Отцу надо молиться, Христу надо молиться, Духу Святому. Ругаются верующие. Одни говорят, можно Духу Святому молиться, другие говорят, нельзя. Они проклинают друг друга, уходят, делят церкви, ругаются. Мне все время интересна одна вещь. А почему не прочитать так, как в Библии написано? И сказать: слушайте, а как Христос вообще делал? Вот хоть раз, чтобы Он помолился Духу Святому, например. Да даже если кто-то и молится Духу Святому, неужели это грех? Прям такой сильный грех, что из-за этого надо поругаться, разделить церкви. В любом случае будет правильно так, как делал Христос. То есть это Бог воплотил, я сейчас готовлю уже вторую неделю на следующее воскресенье проповедь на Рождество, Бог пришел воплоти и показал, как надо жить так, чтобы было Богу угодно, чтобы Бог на небе радовался, Отец. Если ученики Христа спрашивают: научи нас молиться, Евангелие от Луки, параллельное место, и Он говорит: молитесь же так. И теперь верующие начинают это переиначивать, переделывать и ругаться. Но какой смысл? Я вспоминаю слова, когда у нас здесь был пастор Кирилл Свидерский, помните, с Америки, и он говорит: если мы будем с вами разговаривать, как делать надо, то мы обязательно поругаемся. А если мы будем с вами разговаривать об Иисусе Христе, то у нас шансов нет поругаться. Давайте будем ругаться насчет вот этой молитвы. Как надо молиться? Кому надо молиться? Христу, Иисусу, Отцу. Исходя из молитвы «Отче наш», по крайней мере, до того момента христиане точно, по крайней мере, ученики точно понимали: ага, значит, надо обращаться к Отцу. Бог, значит, Бог – это Отец. Очень интересно. Мы с вами много говорили об этом и говорили о том, что он взяли первую строчку, 9 стих: «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах». Помните? И мы взяли опять об Отца, что Отец – это тот, кто на небе. Если вы вспоминаете, я попробовал проиллюстрировать послание к римлянам, 8 глава, как этот механизм происходит. Когда я еду, например, в машине, я говорю: «Господи, что мне делать?» В этот момент такой механизм начинает работать, что мне даже это не... Когда я только это думать начинаю, мне уже плохо становится. Из-за какого-то меня в машине запускается механизм, что Дух Святой берет мои слова, переделывает их и отправляет туда. Бог Отец знает, о чем думает Дух Святой. Там стоит Христос рядом, который тоже все это принимает и в Отцу в нужном виде отдает. И этот механизм работает. Я только сказал: «Боже, Павел пишет в своих посланиях, Бог нам дает больше, чем мы даже представить себе или подумать, или попросить можем. Я еще ничего не прошу, я только еду, думаю, и уже каждый раз любой верующий человек открывает глаза или закрывает глаза, Дух Святой всегда в нем находится. И он заботится о том, чтобы на небе правильно все было принято. И там стоит Христос, который об этом же заметил. Он принимает это все, Отцу отдает. И вот это Бога разделить невозможно. И Павел это технически пробует сделать в 6 главе, 8 главе Римлянам, но перед этим он все запутывает. Если вы 8 главу раньше прочитаете, Римлянам он вообще все перепутал. То есть настолько запутал Бога, триединство, что вообще никто не распутает. Но мы с вами смотрим, интересно, казалось бы, какая-то молитва, какой-то человек что-то там себе говорит, но в этот момент небеса в движении. Бог, Творец Вселенной, ему есть дело до меня, что я там себе бормочу под нос. Это какая привилегия. Причем не просто дело. Он говорит, я отец твой, я тебя люблю. Благодать и мир от отца. Павел говорит почти в каждом своем послании об этом. Не почти, а в каждом, который он написал, начинается благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Чуть-чуть переделывает это. Итак, мы с вами говорили о том, что молитва начинается с поклонения. 9 стих. Молитесь же так. Я еще прочитаю молитву. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на небе, как на земле. Хлеб наш насущий дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, потому что Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Это сама молитва, и мы с вами говорили, что начинается молитва с 5 стиха и заканчивается 15 стихом разговора о молитве. Молитву «Отче наш» надо читать в этом контексте. Зайди в комнату, закрой дверь, я хочу с тобой разговаривать. Заканчивается эта молитва, как вы прощаете, так и вам будет прощено. Помните, да? 14-15 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши». Здесь речь идет о грехах, а не о том, чтобы зайти на небо. Но это мы будем позже, в новом году, если мы доживем. Вот теперь он переходит к 6 просьбам. То есть он говорит, что... Мы уже, помните, говорили, что «Отче наш» молитва не для повторения. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Да? Она не для этого была, она не для этого Христос сказал. Там есть компоненты. 6 компонентов, которые он говорит, которые Христос предлагает своим ученикам включать в свои молитвы. То есть, если вы эти, по-немецки, «Richtlinie», если вы вот это будете помнить, когда вы молитесь, то вы будете правильно молиться, в кавычках. Там, вы не знаете как, но я вас научу. Давайте вот. Я сегодня слушал такой интересный пример. Вы можете написать инструкцию, как научиться завязывать шнурки? Вы умеете? Я надеюсь, что все умеют завязывать шнурки, даже женщины. Скажите, вы их по инструкции учились завязывать? Вы где-то видели? Вот смотрите, Иисус Христос не дает инструкцию, как молиться. Он не дал инструкцию по молитве. Должен обязательно все пункты эти сказать, иначе Бог тебя не услышит. Он не инструкцию дает. Где ученики учились молиться? Точно так же, как мы с вами учили шнурки завязывать. Мы смотрели на наших пап, мам, на старших братьев, на теть, бабушек и дедушек, и дядей наших. Ага, значит, надо один шнурок сюда взять, другой сюда, как-то их там... О, смотри, вот так, да? И как, кто завязывает, можно узнать, у кого он научился. Так как я завязываю, у меня не все дети так завязывают, потому что их не всех я... у меня вообще терпения не хватает научить шнурки завязывать. Я что хочу вам сказать, смотрите... Чтобы научиться завязывать шнурки, инструкция не поможет. Мы можем написать, возьми это в правую руку, возьми это в левую руку, возьми, сделай бантик, потом сюда, потом сюда, потом сюда, потом затяни, и будет бантик. Но пока человек не будет видеть, как это кто-то делает, он не научится. И молитва «Отче наш» то же самое. Христос дает инструкцию, но не по этой инструкции предлагает жить людям. Он говорит, это компоненты, которые там должны быть. И мы сегодня с вами попробуем первые 3 посмотреть. который находится в 9 по 10 стих. Это отношение к этому Богу Отцу. А вторые три, эта группа, если взять вторые три, с 11 по 13 стих, это отношения между людьми. Вот интересно, Библия настолько богатая. Во-первых, я уже на эту тему несколько раз проповедовал. Я первый раз на этой неделе обратил внимание, Бог мне показал, да? Вы помните 10 заповедей, исход 20 глава? О чем они говорят? На какие две группы они делятся? Первое – отношение к Богу, второе – отношение здесь. Иисус Христос берет молитву «Отче наш». Первые три – отношения к Богу, вторые – отношения здесь, на земле. Молитва «Отче наш» начинается с Бога. И даже когда мы с вами, если переживем 21 число, 30 числа будет собрание после Рождества, будем говорить о следующих, вторых, которые регламентируют отношения здесь, они все зациклены на Боге. Вся молитва. В молитве «Отче наш» нету слова «я». Хорошо. Итак, мы с вами посмотрим первую группу. Первая группа – отношения к Богу Отцу. Я их прочитаю. Три просьбы. Значит, 9 стих. «Да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как на небе». Я вам предлагаю их прочитать немножко по-другому, эти три. Все три просьбы заканчиваются как на небе, так и на земле. Это в конце написано, которое относится ко всем предыдущим. Вот смотрите, по идее ее по-русски надо прочитать вот так. «Да светится имя Твое на земле, как и на небе. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Да придет Царство Твое на земле, как и на небе». То есть они все подразумевают вот это на земле, как и на небе. Мы уже говорили, что молитва начинается с поклонения. «Я поклоняюсь Богу Творцу, Содержителю, исповедую Его, как своего Отца, который приносит в мою жизнь благодать и мир. Кроме того, я знаю, что Бог живет на небесах в неприступном своем мире». Истинные поклонники Бога, Отца, заботятся о том, чтобы на земле было то, что на небесах. Или наоборот. Скажите мне, как вот выражение... Я знаю, что так нельзя делать, но Бог меня поймет. Как оно в молитве «Отче наш»? Можно его переделать в молитве «Отче наш». «Господи, да будет воля моя как на земле, так и на небе». Фактически так. Если я знаю, что воля Бога говорит «нет», а я говорю, а у меня есть обстоятельства, почему я решаю, что это можно, и Бог меня поймет. Это значит, я говорю, что Бог, да будет на небе так, как на земле. Я решил, вы там, пожалуйста, на небе обратите на меня внимание и подпишите. Никто ничего подписывать не собирается. Молитва, которую предлагает Иисус, она от многих наших с вами молитв очень сильно отличается. Посмотрите, три вещи, о которых заботятся все три вот эти, что мы с вами говорили. Имя Бога должно светиться на земле, как на небе. Царство Божие должно устанавливаться на земле, как на небе. И воля Божия должна осуществляться на земле, так как на небе. Об этом заботятся истинные Божьи поклонники, которые поклоняются Богу, как Отцу. Что это значит? О чем мне надо просить? Как это должно выглядеть? О чем молиться? Послушайте, я когда размышлял над этой молитвой, я понял одну вещь. Проще всего всем встать, повторить ее и пойти домой. Это намного проще. Это просто, хорошо и не напрягает. И главное, Христос же сказал, что так надо делать. Однако сам нигде так не сделал, ученики тоже ни разу не повторили. Слово в слово, по крайней мере, в Библии не написано. Для начала нам надо разобраться с вами с этими тремя вещами. Значит, святость Божия, Царство Божие, воля Божия. Если я хочу, чтобы как на небе, так и на земле это было, и прошу Бога об этом, мне надо знать, как на небе функционирует это. Иначе зачем я буду, Господи, ты сделай на небе, на земле что-то, что там на небе, ну, раз ты сказал, я буду просить. Нет, это страстное мое желание, я хочу, чтобы здесь на небе, это, на земле было так, как там на небе, и прошу его об этом. Давайте мы с вами посмотрим, значит, как это функционирует на небе, чтобы можно было знать, вообще я захочу это просить или нет. Давайте посмотрим. Итак, первое – «Да светится имя Твое и на земле, как на небе». Мы с вами посмотрим два места из Библии. они почти одинаковые. Одно находится у пророка Исаия, другое в Откровении. Исаия, 6 глава, пророк Исаия, 6 глава, много в проповедях и часто, сейчас так я скажу, в библейских церквях это место употребляют. И вы помните, когда приехал к нам Кирилл сюда, он спросил, какое главное качество Бога? Все дружно ответили – любовь. Ну, почти все, да, некоторые ответили – святость. Это и действительно так, потому что по-немецки «либо год». А представьте себе, если издать в Германию указ, с завтрашнего дня мы запрещаем всем говорить «либо год», и если кто-то хочет сказать что-то о Боге, скажите «Хайлиге год». И так говорите. Как вы думаете, много людей еще будут говорить? Ну, «Их вайс», «либо год комт», «эверт ми гнедих». А теперь поменяйте. «Хайлиге год», «верт гнедих». А? Я знаю, что любимый Бог придет, Он на меня посмотрит, и Он меня поймет. А теперь вместо любимого поставим «Святой Бог». Присмотрит, как я здесь живу, и поймет меня. А что-то не сходится. Что-то оно не сходится, они не сойдутся. Смотрите, Он не просит «любовь твоя, как на небе, пусть так же точно и на земле придет». Святость. Как на небе, так и на земле. Послушайте, 6 глава, с 1 по 4 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи и врата от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями». Бо, картина. Небо открылось. Исаия видит. Первое, что Исаия захотел, умереть. Когда Исаия был, только увидел присутствие Бога, он сразу говорит: «Боже, убей меня. Я рад, что у меня есть Христос, который меня запакует и заберет туда, на небо». Если Бог сейчас свой гегенвард, свое присутствие в настоящем смысле откроет здесь, мы все умрем. Ну, те, кто имеет Иисуса Христа, его праведность, останутся живы. Мне страшно попасть в руки Бога живого. И единственное, где я хочу в Бога попасть, это во Христе. Вот в Нем я согласен. А вы знаете, почему я во Христе хочу к Богу? Потому что на Христа будет следующее воскресенье проповедь. Гнев Божий не распространяется. Единственная персона во всем мире из всех миллиардов. Внутри Него я могу спокойно к Богу идти, и ничего не будет. Но рядом со Христом к Богу не пройдешь. Испепелит. В следующее воскресенье еще раз мы поговорим, зачем вообще Христос родился. Мог же быть и не рождаться, прийти взрослым, попроповедовать и уйти. Смотрите, какие-то серафимы, никто не знает, кто это, шестикрылые что-то закрывают, там машут, главное, еще летают. И твердят всю вечность: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, земля полна славы Его. Свят, свят, свят Господь Саваоф». Как вы думаете, через сколько вы мне скажете «хватит»? «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля». Они вечность это делают. Некоторые люди говорят: «Я на такое небо не хочу». Они там больше ничем не занимаются. Интересно. Откройте теперь Откровение, 8 главу. Посмотрите, та же самая история, но что-то только изменяется. Только что-то там добавилось. Откровение, 8 глава. Откровение, 8 глава, с 4 по 11 стих я читаю. Ну, это, наверное, много будет. С 9 я прочитаю. Откровение, Откровение 8 глава, не 8 глава, а 7 глава Откровения. 7 глава, с 9 стиха. «После сего взглянул я, вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках, и восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу“. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, И четыре животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Что они делают? То же самое. Кто там еще появился? Когда Исаия видит, он видит только небесные существа. Когда видит Иоанн, он видит множество народов. Братья и сестры, это то, чем мы будем заниматься на небе. Если вы думаете, что мы придем на небе, и нам там удобные диваны поставят, чтобы мы могли отдыхать в вечность, мы не туда собираемся. Пальмами ветви они славят Бога, и Агнец рядом, Господи, свят, свят, свят. Вечность. Хотите вы это делать? Смотрите, и Иисус говорит: молитесь же так: Господи, да светится имя Твое, вот как там, на небе, вот как мы прочитали с вами Исаии и Откровение, так и здесь на земле. Я страстно хочу этого. Боже, я хочу, чтобы Твое имя светилось. Я слушал проповедь одну, и там один человек, я сейчас не помню цифры, но, в общем, он посчитал одну интересную вещь. Значит, если бы тогда 12 человек пошли проповедовать Иисуса Христа, когда Он вознесся на небо. Если бы из них 12 еще появилось, и от этих 24 уже 48, и вот это покатилось бы, то сегодня вся земля уже давно верующая была. Ни одного неверующего не было на земле. По-моему, я не помню, через сколько лет вся земля была бы верующая. Если бы только вот это сработало. Один человек рассказал одному. И теперь они двое рассказали двоим, теперь эти четверо рассказали восьмерым, теперь 8, 16, это, если я не ошибаюсь, кто у нас тут математики? Какая это прогрессия? Геометрическая? Геометрическая, точно. Хоть что-то помню с математики. Значит, то же самое плюс реакция тех, кто попал на небо. Хотим ли мы, чтобы на земле все так же относились к Богу и Его имени, как делают это на небесах? Безусловно. Если мы искупленные им дети, мы это хотим. Мы хотим, чтобы как там святость была, так и была она здесь. Скажите, с кого она начинается? Со всех в церкви. То есть я хожу и добиваюсь того, чтобы все в церкви были святыми. Это? Или с кого? Господи, запомните, вы сейчас в данный момент находитесь в комнате за закрытыми дверями, разговариваете с Богом. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Я хочу, чтобы имя Твое светилось как там, на небе, так и здесь, на земле. Вот в этой комнате, здесь, сейчас. Я хочу этого страстно, этой святости. Наше самое страстное желание, чтобы люди вокруг нас познали славу Божию. Поняли, что спасение лишь только в имени Господа Иисуса Христа. Поэтому мы идем этим людям и рассказываем Евангелие. Смотрите, в этом году так получилось, нету пригласительных на Рождество. Ну, у нас, посмотрите, сколько пригласительных здесь сидит. Если один человек, 41 член церкви, скажет 41 человеку, уже 82. Если вы еще один день скажете, сколько дней осталось? 10? 9? 9 дней. Если каждый девятерым скажет, что у нас 23-го в 3 часа Рождество здесь будет. 40 на 9, уже математика нужна. И каждый день по одному, это уже сколько будет людей? Один человек в день, если только просто сказать кому-то, будет. Нам самим надо показать всем этим людям через наше поклонение Богу, как свято мы относимся к Его имени. Имя Бога не друг. Имя Бога, смотрите, да светится что? Имя Твое. Имя Бога, это имя Бога, как меня называет один брат сейчас? Ой, есть, знаете, братья называют, братаны там друг друга там, да? Как же, браток, или как он меня называет? Как-то я не помню, он меня один называет, вот он меня все время встречает, я не помню, как-то он меня, братуха, да, там. Я иногда встречаю людей, которые к Богу так относятся. Там мой братан Иисус Христос. Я, он брат. Но Христос не говорит: молитесь Богу, чтобы все поняли, что я брат всех людей на земле, кто меня принял. Он говорит: светится имя мое, и имя брат Христа не святится. Не об этом имени говорит Христос. Вообще здесь не про Христа речь идет, вы заметили? Он все переправляет к Отцу. Имя Бога. Те, кто ходит на библитренинг, они знают, они все уже научные, подкованные, да, все уже с подковами. Они знают, да, у нас там целые, мы там целых два часа разбирали. Яхве, например, одно из имен Бога. Яхве. Да, или думают, что так оно звучит. По крайней мере, одно из логических созвучий его. Яхве. Наверное, так. Яхве. Слышали? Ну, в Ветхом Завете Господь часто переводится. Господь Бог, Господь Бог. Немецкий перевод теперь нужен от сегодняшнего, от этой часа. Дима. Господь Бог, да? Кто такой Яхве? Я есть тот, который я есть, и нет другого. Это я. Эль-Шадай. А это кто такой? Смотрите, если мы хотим, чтобы имя Бога светило здесь и страстно желаем, братья и сестры, у нас нет вариантов, нам придется разбираться, кто, что это такое имя Бога. И почему оно должно светиться? Эль-Шадай, Бог Вседержитель. Господи, я страстно желаю, чтобы в Тебя знали люди, что Ты Вседержитель. Это значит, если ко мне кто-то приходит и говорит, у меня проблема, я говорю, радуйся. Как радуйся? Бог допустил тебе эти проблемы. Он Вседержитель, Он все держит. Для чего? Для того, чтобы ты узнал, как ты отреагируешь на эту проблему. Сколько яда из тебя выходит. Пены, ругани, злости, обиды. Он любит тебя и поэтому дал тебе. Эль-Шадай это сделал. Вау! Даже если я не знаю, как это на иврите, неважно. Бог Вседержитель, по крайней мере, все могут запомнить это слово. Бог все держит. Подожди, так это же дьявол мне это все сделал. А дьявол кто? Он кто? Он параллельная власть к Богу? Или это творение? Или... Извините сейчас за это выражение, я сейчас в сравнении с Богом. Какой-то херувим. По сравнению с Богом я сейчас говорю, да? По сравнению с людьми это мощное существо, животное описанное, которое, не дай Бог, сейчас здесь явится. Херувим, мы все здесь попадаем сразу. Но по сравнению с Богом это какой-то херувим. То есть Бог берет какого-то херувима и отправляет нам делать проблемы, потому что нас любит. Бог Вседержитель, я хочу, чтобы это имя здесь светилось на земле. Яхве Саваоф. Может быть, вы слышали, Господь Саваоф в Ветхом Завете, Господь Саваоф, Яхве Саваоф, правитель воинств небесных и земных. Он управляет всем. Ему все принадлежит. Адонай. Мы песню поем Адон, Адонай, здесь такой. Адонай, как там, Адонай Цхат, Адонай Циткейну, Адонай Шуатейну, есть такая песня, ее поют. Мы тоже ее знаем, когда вместе собираемся, 25-го, если кто к нам на обед придет, мы ее можем спеть дома у нас, да? Шма Израиль, есть такая молитва у евреев, и там есть это слово Адонай, Владыка. В Новом Завете его синоним это Кириус. В следующее воскресенье подробно на эту тему поговорим. Другими словами, мой образ жизни соответствует образу жизни Отца Небесного Владыки Вседержителя. Я иду у меня и спрашиваю, ты почему это делаешь? Я говорю, как почему? Владыка Вседержитель, Бог Вседержитель, Отец Небесный, Он хочет, чтобы я так делал. Я что сейчас свечу? А когда я говорю, ну это я просто так, у меня дар просто такой есть. Кого я сейчас свечу? И как правило, как газосварка влияет. Светанем так, что потом в нашу сторону смотреть никто не хочет. Господи, в Тебе нет греха, нет грязи, нет нечистоты, нет порока. И я тоже хочу таким быть. Сделай меня таким, как Отец. Как можем мы светить имя Бога? Задайте себе вопрос. Хорошо, а как практически я могу больше имя Бога светить на этой земле? Да светится имя Твое. Как я могу участвовать в этом на этой земле? На самом деле ответ очень простой. Иоанна, 17 глава, 17 стих. Иисус говорит, Господи, освети их истиной, ибо Слово Твое есть истина. Значит, чтобы я освещался, и больше из меня выходило света Христа, мне надо проводить время с сериалами отражения. Или как они, за какой сейчас там идет по телевизору? С этим? Если я хочу, чтобы имя Его светилось на земле так же, как на небе, Мне надо понимать его таком, как он есть на небе. Я поэтому бегу сюда и читаю. Господи, какой ты? Покажи, расскажи. Какой ты? Я хочу участвовать в этом. Молитва – это всегда разговор в две стороны. Молитва не так. Так отмолился и пошел. А он там пусть светится себе, как на небе, так и на земле. Как на земле, так и на... Нет. Молитва – это разговор. Второе. Мы хотим, чтобы Царствие Божие устанавливалось на земле, как на небе. Посмотрите. Да придет Царство Твое и на земле, как на небе. Это желание править сердцем верующего человека. Он страстно стремится, чтобы царство и законы этого царства действовали точно так же на земле, как и на небе. У меня вопрос. Как вы думаете, а где должно устанавливаться царство Бога на земле? В первую очередь. Нет, некоторые верующие говорят с парламента. Вот они говорят так, если в парламенте много христиан сядет, тогда у нас изменится закон, и царство будет здесь, в нашей стране. Как вы думаете, какое место Бог избрал на земле для того, чтобы показывать, что мои законы вечные, они всегда функционируют на протяжении тысячелетий, и вы можете это увидеть в одном месте, в вашем городе. В каком? Ну, в своем сердце, правильно, первое. А где эти сердца собираются? Если не будет людей, законы не работают. Если я буду один, ни один закон я не смогу осуществить. Мне для этого нужен кто-то, кто мне мешать будет. Кто будет мне перечить, и кто будет делать не так, как хочу я. Тогда я должен понимать, или я сейчас буду свой закон устанавливать, или чей? Господи, пусть Твое Царство придет здесь на земле, как и на небе, только убери этих людей, они мне мешают Тебя славить. Так устанавливаются законы Царства. А как? Боже мой, а как этим людям рассказать о Твоей святости, о Твоих законах? А вообще они меня, их видят они вообще во мне? Я уже вам говорил, одного верующего как-то встретили. На самом деле, реальная история. 3 года отработал на фирме, у него спрашивают, ну как тебе работа твоя? Он говорит, представляешь, еще никто даже не знает, что я верующий. О каких законах, о какой святости речь идет? Если никто за 3 года не опознал в нем ребенка Бога, никто не заметил даже, что он верующий. Хорошо устроился, хорошая работа. Церковь – это не помещение, не здание. Церковь – это мы с вами. Правильно вы сказали, сердце мое. Здесь законы. Откуда я их могу узнать, эти законы? Опять из Библии. И Библия интересно говорит, если кто-то мои законы говорит, что они неправильные, им нету места в церкви. Я могу в церкви быть, если я говорю, Господи, вот есть один закон, а я его не могу исполнять. Вот у меня проблемы. Я иду и прихожу и говорю, научите меня этот закон исполнить. Я не могу... Неисполнение закона у Бертретунг, это грех называется. То есть грех – это одна из квалификаций греха – это неисполнение законов Бога. Мы представители этого святого Бога на земле. Как не христиане должны хотеть жить по законам царствия того, кто освободил их от греха и смерти? Кто дал им будущность и надежду? Как не мы? А кто еще тогда? Теперь смотрите, некоторые церкви говорят, что значит, чтобы нам сюда заполнить здесь все наши... Кстати, там наверху еще много лавок стоит, да, на втором балконе. Чтобы это все заполнить, надо одну вещь сделать. Надо людей сюда завлечь, в церковь. Взять их методы и завлечь их сюда. Давайте возьмем их законы и здесь применим и подсластим их или подсолим их Библией. И тогда здесь будет полный зал. Будем рассказывать им то, что они хотят слушать. Об этом Христос говорит. О таком царстве Он говорит, чтобы мы с вами молились, или о другом царстве. Почему мы непрестанно хотим этого, чтобы царство Его здесь было на земле, и молимся об этом? Как я себя исследовал, думаю, ну почему я бы хотел, чтобы царство Бога было здесь? Да потому что я уже устал от этого греха. Я устал ходить по городу и смотреть на эти плакаты голых женщин. Они меня, во-первых, соблазняют ко греху, а во-вторых, мне то, что Бог сделал красивым и приятным, и только для одного человека, мне становится это противным. Если Бог дал мне род для того, чтобы я славил других людей, я устал от того, что мой род иногда славит, не славит людей, а гадости про них говорит. Мы устали от этих грехов, которые нас мучают. И поэтому мы говорим, Боже, Я хочу Твое царство, чтобы было как там, так здесь. Я устал от этого царства греха, порока, мерзости, грязи. Иногда хочется вот так вот ходить в этом. Я так завидую иногда нашей сестре Саре. Это, конечно, не... Я просто говорю, да. Она... Я как-то был у нее дома. Она так переживает о том, что она плохо видит. И действительно это нехорошо. Бог дал глаза, чтобы они видели. Но я иногда этим людям, у которых отклонение со слухом и с глазами, я говорю, да, это плохо. Но с другой стороны, вы всего не видите того, что мы должны видеть. Они это не видят? Или есть люди, у которых, знаете, аппараты стоят, и когда кто-то сплетни начинает рассказывать, они так две кнопочки нажимают и сидят, улыбаются. Они могут выключить и не слушать. Понимаете, в каком плане я имею в виду, что я завидую? А нам надо это слушать? Нам надо это все смотреть? Оно все идет сюда, и нам пытаются объяснить. Поймите вы устарели, ваши законы, они, это был Ветхий Завет, выбросите их все. Новое время. New Age. Новое поколение. Все по-новому должно быть. Бог говорит, это место, церковь, где истина будет устанавливаться здесь. Зло влияет на нас, соблазняет нас, подталкивает нас к греху. Мы жаждем Бога, жаждем, чтобы все эти правила, законы, которые мы стремимся исполнять, поскорее были установлены на земле. Мы страстно хотим и просим Бога, чтобы установил Он это царство на земле. Мы ждем этого как сейчас, так и когда. А когда мы с вами молимся, да придет царствие Твое. Помните, вы хотите, чтобы пришел Христос. Ведь царство будет установлено в полной мере в тысячелетнем царстве. Это значит, вы просите Его со всей страстью «приди быстрее». Но если Он придет, наша жизнь закончится. Я вам уже это говорил. Подумайте, что это может для каждого из нас случиться в любой момент, что придет Христос и становит царство свое. Скажет, сердце перестало биться, теперь ты в моем царстве. Я его установил раз и навсегда. Где ты будешь меня славить? Относиться ко мне с похвалой. В Евангелии от Матфея тема «Царство Божие» очень широко освещена. Если вы будете листать Евангелие от Матфея и возьмете карандаш, и будете подчеркивать просто выражение «царство», где с царством связано, практически на каждой странице, еще и по несколько раз «царство, царство, 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 царство», и Христос Мессия – это царь этого царства. Мы подданы этого Бога, стали сонаследниками Его Сына, нашего Господа Иисуса Христа. Иисус говорил в начале Нагорной проповеди, кому принадлежит это царство? Скажите, кому? Кто помнит 5 глава? Блаженны, нищие духом. А еще? Они Бога увидят. А царство принадлежит кому? Блаженны? Страдающие за правду. 5 глава, посмотрите, мы в 6 главе, один листочек переверните. 5 глава, посмотрите, 3 стих. Блаженны, нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. 10. Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Если вы помните, эти проповеди были давно уже, я проповедовал. Их есть, им принадлежит. Оно им принадлежит. Нищий духом, которого гонят за правду чью? Я им покажу, кто в доме хозяин. Это чья правда? Не за эту правду, да? Блаженны те, которых гонят за правду Иисуса Христа, за правду Бога. То есть, если я могу себя объединить с царством Бога, то я не смогу спокойно жить и смотреть по сторонам, как это царство попирается. Я просто не смогу. Я буду просить Бога, чтобы Он это царство устанавливал. И для этого Он будет брать меня. Будет говорить, хорошо, иди и рассказывай об этом царстве другим. Ну нет, я боюсь, вдруг меня смеяться будут. Ну тогда сиди дома. Я пойду к другому. Или как? Еще как пойдем. Бог спасает нас не для того, чтобы мы сидели у камина, как помните, Кирилл говорил, смотрели на бокал и рассуждали о мудрости. Не для этого. Когда мы закончим наш земной путь, предстанем перед вратами Царства Небесного. В этот момент мы предстанем перед Богом, мы только будем захотеть туда зайти, в это Царство Небесное, и вдруг, представьте, этот грозный судья задаст нам вопрос, минуточку, а почему я должен тебя отпустить в Царство Небесное? На каком основании? Что вы ему скажете? Господи, ну я же в церковь ходил. Нет, ну я же покаялся 25 лет назад. Господи, по благодати. Что вы скажете? Я поразмышлял, как бы я бы сказал, я вам прочитал. Отец, я только тебе одному стремился поклоняться и служить на грешной земле. Отец, я знаю, ты милостив и любишь меня, необъятной своей любовью. Отец, я всю жизнь на земле страдал от грехов и мечтал поскорее встретиться с тобой, познать твою славу и могущество. Прими меня, недостойного твоего сына, омытого кровью праведного твоего сына Иисуса Христа, в свое Царство Небесное. Недостойного сына, омытого кровью праведного сына. Я, наверное, бы так сказал. Я думаю, что там уже никто ничего говорить не будет. Там шансов сказать не будет. Там будет или там, или там. Но если бы это была возможность, я бы, наверное, так сказал. Вот я пришел сюда. Не я, а он, который умер за меня и воскрес. Прими меня. Третье, мы хотим, чтобы воля Божия осуществлялась на земле, как и на небе, да будет воля твоя на земле, как на небе. А что есть воля Божия? Этот вопрос я себе поставил. С чего хочет Бог? На небе. Как и на земле. Мы же хотим на земле, как и на небе, да? Чего хочет Бог? Вы слышали такие слова от верующих? Ну, может, когда-нибудь вам приходилось слышать? Я думаю, что мы так с вами не разговариваем. Вот так, сейчас не испугайтесь никто. Будет так, как я сказал. Или другое. Я не хочу так делать, и все. Не буду. На небе ни одно творение, которое туда попадет, не скажет «я не хочу». Вы когда-нибудь себе задавали этот вопрос? Просто. На небе слово «я не хочу» не будет. Приставки «не» там не будет. Там будет или «я хочу», все, кто «я хочу», там будут, того, что хочет Бог. А все, кто «я не хочу», там не будут. Они будут потом в другом месте другого хотеть, чего им уже не будет. Падшие ангелы однажды сказали, мы на небе не хотим. И где они оказались? Они не на своем месте. Бог их не сотворил для ада, ангелов. Он их сотворил для других совсем дел. Они безвозвратно покинули небеса, и слова «я хочу» терпимы Богом только на земле. Я хочу и я не хочу. Только на земле их терпит Бог. Бог долготерпелив. На земле у него хватает терпения на это. И поэтому он говорит, ничто неправедно на небо не войдет. Здесь ты еще можешь хотеть, не хотеть, я тебя буду воспитывать, разбираться с тобой. А там, так вот смотрите, если я говорю, да будет воля твоя как там на небе, так здесь на земле, если это относится ко мне, то у меня есть единственный шанс жить на земле так, как хочет Бог. Господи, а что ты хочешь? Чтобы был как там, чтобы было здесь. Апостол Павел, когда его свет осветил, 9 глава Деяния апостолов, он сказал одну фразу, Господи, что повелишь мне делать? И боится встать. Когда мы последний раз с вами задавали Господу вопрос, Господи, что повелишь мне делать? Может быть, когда мы что-то делаем, спросить, ты еще хочешь, чтобы я это делал? Мне один брат рассказывал, говорит, мы приехали в одну, в Россию, там, и там один миссионер, он такой трудится, и уже там, уже седой, там уже весь такой с морщинами, все что-то делает. И как-то сел такой и говорит, братья, говорит, в Библии есть стих, что Бог производит и желание, и действие. Вот, говорит, у меня, по-моему, он действие еще производит, а желания уже нет. Я хочу, чтобы воля твоя, представьте, это единственное «я хочу», которое может допустить Бог. Я хочу, чтобы воля твоя была здесь, на земле, так, как там, на небе. Именно поэтому мы стремимся узнать волю Бога и сделать все, чтобы она была здесь осуществима. Так чего же хочет Бог? Мне однажды один человек сказал, терпеть не могу проповедников, которые с кафедры говорят, Бог этого хочет, Бог того хочет, Бог третьего хочет. Откуда они знают, чего хочет Бог? Ну, это ваш... Действительно, иногда проповедники могут злоупотреблять. Вообще проповедники – очень опасная работа проповедников или служения. Если мы с вами читаем Библию и видим, Бог говорит, «Я воля Бога, освящение ваше». Разве я не могу сказать, что Бог хочет, чтобы мы были святыми? «Будьте святы, ибо я свят». Разве я не могу сказать, смотрите, Бог хочет, чтобы мы были святыми? Какой Бог? Святой, и я хочу, чтобы вы были святыми. То есть, исследуя Писание и видя оттуда ясную волю Бога, мы можем говорить, смотрите, это воля Божия. Бог хочет, чтобы так было. Давайте посмотрим некоторые... Я просто вот, знаете, как говорят, есть такое выражение, навскидку. Знаете, можешь вот на... можете вы навскидку сказать, а чего хочет Бог, что из Библии идет? Вот Бог хочет, чтобы мы были святыми. Есть? Давайте. А еще, вот смотрите, я говорю, да будет воля твоя на небе, как и на земле. Например, Бог хочет, чтобы люди спасались посредством проповеди. Он говорит об этом 1 Коринфянам 1:21, он говорит, избрал проповедь для того, чтобы спасать людей. То есть Бог избрал проповедь для того, чтобы спасать людей. Он говорит, я хочу, чтобы люди спасались посредством проповеди. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. 1 Тимофея 2 глава, 1-4 стих. Бог хочет, чтобы все спаслись. Не все спасутся. Но Он хочет, чтобы все спаслись. Значит, если я хочу, чтобы воля Бога была как на небе, так и на земле, мне надо идти людям разговаривать. Что мне надо с ним делать? Евангелие рассказывает, раз Бог хочет, чтобы они спаслись. И это не, моя, не мое дело, кого Он спасает и как Он спасает. Это чье дело? Некоторые люди говорят, подождите, Бог избирает людей? Избирает. Ну так зачем им тогда проповедовать? Кого Он избрал, все на небо попадут. Нет. Он говорит, я хочу, чтобы вы шли и проповедовали. То есть Бог делает инструмент, и Он говорит, я хочу. Бог говорит, что Он хочет, чтобы дети уважали родителей. Хочет Он или нет? Это Его воля. Сколько я сегодня своим родителям звоню, столько мои дети будут мне потом звонить. Это же все же знают. Это Божья воля или нет? Родители, воспитывайте детей не в злобе. Это чья воля? Некоторые люди говорят, знаешь что, Иван, ты не путай, есть слова Павла, а есть слова Бога. И есть даже некоторые Библии, где слова Иисуса Христа красным выделены. Ну, типа того, это самое главное, а остальное все так, оно черное. Оно правда главное, интересно, что Христос говорит. Но Павел говорит, кто ну, разумение имеет, кто духовный, тот понимает, что я пишу заповеди Господни. А заповеди это то, что хочет Бог. Например, Бог хочет, чтобы мы служили со страхом и благодатью. Подождите, мы будем служить Богу так, как мы хотим? Или так, как Он хочет? Мы будем детей воспитывать так, как Он хочет, или так, как мы хотим? Смотрите, мы в конфронтации каждый день. Это молитва с утра до вечера, наша молитва. Господи, а как Ты хочешь? Вот смотрите, Евреям 12 глава, 28 стих. Некоторые люди говорят, да какая разница, как мы служим Богу? Главное, чтобы всем весело было или там еще что-то, да? Нет. Евреям 12 глава, 28 стих. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Ого! Значит, если я сюда выхожу и хочу служить Ему, или если вы идете кому-то закупиться, помочь. И вы представляете, что это служение Богу. Со страхом, с благодатью, с благоговением. Боже мой, а если я что-то не то куплю? Вы понимаете, хождение перед Богом, это не так, что сказал молитву и пошел делать, что хочешь. Это значит жить на этой земле в непосредственной зависимости от Бога. Бог хочет, чтобы мы были святы и непорочны. 1 Петра, 1 глава, 15-16 стих. Будьте святы, написано, ибо я свят. Подумайте, а что из этого всего есть наше сокровенное желание? Вот у нас у всех с вами есть сокровенное желание. У всех. Мы все чего-то хотим. Сильно. Как это желание связано непосредственно с этой волей Бога? И вообще, Он этого хочет или нет? Что мы хотим сильно. И так часто мы это защищаем, не даем другим, чтобы они на это, не дай Бог, напали. Итак, все, но то, что мы с вами перечислили, далеко не вся воля Божия. Если бы это была бы вся воля Божия, вот этого не надо было. Был бы один листочек только. Бог не просто говорит, чего Он хочет. Он еще и здесь написал, как этого достигнуть. Он не просто сказал, я хочу, чтобы так было. Он говорит, вспомните о детях Аарона, которые решили послужить Богу, как они хотели. Осталось две кучки пепла. И то, что у нас есть Христос, не значит, что мы можем жить, как мы хотим. Нет смысла молиться этой молитвой человеку, у которого нет ни времени, ни желания изучать Библию, познавая при этом волю Отца Небесного, Его Царство и Его имя. Я хотел бы нам всем с вами пожелать в заключение, да поможет нам Господь с таким настроем подходить как к Богу, так и к Его Слову, так и к этим молитвам, которые Он предлагает. Господи, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое на земле, как на небе. Придет Царство Твое на земле, как на небе. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Кто это сейчас говорит? Подданные этого Царства. Я не хочу грешить, я устал. Я хочу мир, радость и свободу. Научи меня, сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть. Я хочу, чтобы люди смотрели на Голгофский крест и видели там кого? Христа или меня? Чтобы они смотрели на меня, видели кого? А там кто? Когда вы зовете людей ко Христу, вы их через себя, не проведя через себя, не приведете туда. Вам надо показать себя на этом кресте, что на самом деле там должны висеть были вы. И когда люди смотрят на Христа, говорят, смотри, это мое место, я там должен был быть. Но Он умер за меня. Я сегодня слушал проповедь филиппийцам, я вам говорил, одна проповедь была, Павел говорит, делайте так, как я, потому что я делаю так, как Христос. И брат задал вопрос, братья, а можем ли мы так выйти перед нашей церковью и сказать, делайте так, как я, потому что я делаю, как Христос. Одна эта фраза уже убивает. Одна эта фраза говорит, сколько нам нужен Христос. Одна эта фраза говорит, что у меня дыхание жизни должен быть Христос. Как только у меня... мне нужен Христос. Как только я делаю так, как не надо, как только я делаю так, как не надо, мое место на Голгофском кресте, и мне надо всем людям показать, я там, а здесь Христос. Мое место там должно быть. Одна эта мысль только смиряет, дает надежду, и хочется бежать к Богу Отцу и говорить, Господи, благодать и мир у Тебя. Сегодня брат прочитал одно место. Я хотел бы закончить этим местом. Евангелие от Иоанна, первая глава, которая нам поможет, наверное, тоже в правильном положении представать перед Богом. Евангелие от Иоанна, первая глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Иоанн свидетельствует о нем и восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня». Речь идет о Христе. «Потому что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». У нас нет с вами шансов подойти к святому Богу, попросить Его святости, воли и царства, если мы это будем делать без Иисуса Христа. Это единственная есть оболочка, в которой мы можем приблизиться к этому Богу и сказать, Господи, посмотри на меня, который должен был висеть там. Я стою сейчас здесь, потому что вокруг меня Христос. Помилуй меня, спаси меня от того греха, что я сделал. Научи меня это больше не делать. И помоги тем людям, которым я согрешил, чтобы они через это увидели Твою милость и благодать. Давайте мы встанем с вами, помолимся. Отец, я благодарю Тебя за Твою любовь. Я благодарю Тебя, что мы можем приходить к Тебе, что мы можем подходить к Тебе, что нам не надо для этого определенное место, что нам не надо для этого определенное время, определенные ритуалы, что мы в любой момент можем прийти и сказать, «Папа, мне плохо». Отец, который на небе, посмотри меня здесь, на этой грешной земле. Я так устал уже от этого всего. Я уже пересыщен этими грехами. Они мне поперек горла стоят. Я устал от себя и от этого мира. Боже, я хочу, чтобы Твое имя светилось здесь. Я хочу, чтобы Твое царство было здесь. Я хочу, чтобы Твоя воля была здесь, как на небе, так и на земле. Я прошу Тебя, используй меня для этого. Приди как можно быстрее. Помоги мне олицетворять Тебя на этой земле. Сделай меня больше способным для того, чтобы Ты через меня мог светить этим светом на этой земле. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам, сделай, чтобы эта молитва, она стала действительно частью наших молитв, чтобы мы могли молиться этой молитвой и понимать, чего мы вообще просим, зачем мы это просим и почему мы это просим. Господи, научи нас быть такими молитвенниками. Помоги нам приходить перед Тобой, склоняться перед Тобой и радоваться тому, что Ты не оттолкнешь никого, кто к Тебе приходит, и радоваться тому, что с печалью всегда приходит радость, что благодать приносит радость, мир, успокоение, что я могу просто, как Павел говорит, с дерзновением, со смелостью подойти к трону и сказать: «Отец, я люблю Тебя, потому что Христос прежде возлюбил меня. Прими меня в славу свою. Спасибо Тебе, что Ты дал нам эту надежду, это обещание, что мы живем этим и смотрим на эту цель, что однажды мы будем стоять в Твоих объятиях, обнимать Христа и радоваться, что наконец-то это все закончилось. И мы можем вечно говорить: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Слава Тебе за Твою любовь, милость, за Твое слово. Аминь».